Хорошо, когда в мире есть добро, когда что-то происходит хорошее. Я прочитал одну историю, которая меня очень сильно так вдохновила. История о бескорыстном добре. Юрий Александрович говорил, что в милиции Бога нельзя найти, как будто прям предисловие к этой истории. В своем околотке, сидели милиционеры, играли в домино, и вдруг к ним в кабинет заходит молодой парень и говорит: «Я к вам по личному вопросу с большой человеческой просьбой». «Что у тебя случилось?» – спрашивают. «А вы мне вначале скажите, у вас тут FBI, три семерки или Мурка?» Менты напряглись слегка, и только один участковый, самый пожилой, понял, в чем дело, и говорит: допустим, говори, что случилось. Он говорит, если, чтобы вам было понятнее, начну с самого начала. Пару лет назад ко мне домой пришел пацан из соседнего подъезда и сказал, что у них на этаже живет одинокий старик. Ему лет 90, и у него одна радость в жизни. Он слушает татарское радио, и ему этот парень сварганил интернет-радио. Залил из старой советской радиоточки, поставил туда Wi-Fi адаптер, настроил на одну частоту татарского радио, залил все это эпоксидкой, и поменять там уже пароль нельзя. А сам этот парень уехал и говорит, и попросил меня стать серой мышкой. То есть свою Wi-Fi сеть переименовать под нужный пароль, назвать ее серая мышка. И он говорит, теперь настает такое время, что я уезжаю в Москву на заработки. Я прошерстил вокруг Wi-Fi и увидел, что здесь три сети. FBI, три семерки и Мурка. Вы кто? Участковый говорит: допустим, мы Мурка. А что нужно? Говорит, теперь передаю эстафету вам, дед. У него единственная радость в жизни – круглосуточно слушать татарские песни. Если отключить, то, боюсь, помрет. Поэтому, если вы не против, придется вам из Мурки стать серой мышкой. Я вам эстафету передал, вы как хотите, а я пошел. Теперь этот дед у вас на совести. Участковый говорит: ты хоть погоди, много интернета жрет это радио-то. Немного, говорит, там копейки, 32 килобита в секунду. Даже не заметите. Хорошо. Переименовали они, это дело, в серую мышку, свой Wi-Fi милицейский. Прошел год, пришла новая метла, новое начальство. И как на грех запретило все по Wi-Fi делать, только по проводам. И у деда радио отрубилось. Участковый молодец. Не оставил деда в беде, пошел в близлежащую прачечную, химчистку, которая была как раз три семерки, и сделал им предложение, от которого те не рискнули отказаться, и переименовались в серую мышку. И он пошел к этому ветерану, и ветеран ему жаловался, что радио два дня не играло. Теперь полчаса буквально назад заработало. Хорошо, посидели, попили чаю. Участковый велел деду звонить, если что, в милицию. Если радио, не дай бог, замолкнет, звони прям нам, дед, тебе телефон. Я когда слушаю такие истории о таком немотивированном добре, бескорыстном добре, меня это всегда очень сильно цепляет. На душе становится легче. Мы мало задумываемся над милостью людей. Дед не знал, как к нему в эту старую радиоточку попадает татарское радио. Он не разбирался в этом. Но были люди, которые заботились об этом. Дед не знал и даже не был благодарен этим людям. То же самое происходит часто, когда мы не размышляем о милости Божьей. Когда дед не знает, почему играет радио, это еще полбеды. Но когда взрослый и умный человек не знает, благодаря кому он сегодня еще жив, а не мертв, это уже, конечно, никуда не годится. Не благодарить Бога за его милость к нам – грешникам, которые ничем не заслужили его к нам расположение. Но это верхнее приличие не быть благодарными Богу. История, которую мы сегодня будем читать, это история Вартимея. И обычно эту историю рассказывают как историю великой веры Вартимея, сына Тимеева, слепого. Но, на мой взгляд, это история о Божьем милосердии. И, кстати, об этом, ну вот Матфей, кстати, специально, когда эту историю описывает, он специально указывает такую фразу, ну, дает, что Иисус, умилосердившись, сделал то, о чем мы сейчас прочтем с вами. Давайте откроем Евангелие от Марка, 10 главу, и будем читать с 46 по 52 стихи. «Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» И Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Бог милосерден грешникам. Через несколько недель его схватят, будут судить и отдадут на распятие. Нас может удивлять, что он уделил время этому мужику Тимеичу, как бы мы его назвали, Вартимей, сын Тимея. Даже перевод такой дан с арамейского. Тимеич. Иисус послужил ему. Эти последние дни он мог бы посвятить обучению и наставлению учеников, сказать: «Так, знаете что, мне вообще на земле осталось жить пару недель, пару-тройку. Самое вот сейчас время мне побыть с учениками. Пожалуйста, вот сейчас меня не отвлекайте. Я почти 3 года был со всеми вами. Мы сейчас идем на праздник в Иерусалим, где меня распнут. Не трогайте». Но Иисус, умилосердившись, подошел к этому человеку, велел его привести к себе. Господь никогда не был слишком занят, чтобы проявить милость. Господь никогда не спешил и не спешит настолько, чтобы не исцелить страждущего. И никогда его собственные мучения или отсутствие времени не делали его бесчувственным к страданиям других. Между евангелистами есть такая разноголосица, когда это произошло. Матфей описывает, что Иисус выходил из Иерихона. Марк говорит о том, что ученики приходят в Иерихон, а Лука утверждает, что он подходил к Иерихону. Но эти различия объясняются тем, что Матфей, скорее всего, говорит о старом городе Иерихоне, развалины которого сегодня еще даже можно увидеть. А другие два автора имели в виду современный им город Иерихон. И вот там было действительно 2 Иерихона, старый и новый, и на выходе из одного, на подходе к другому, видимо, это и произошло. Слепой. Матфей, кстати, пишет, что слепых было 2, но вот Марк и Лука сосредотачиваются на Тимеиче, на одном человеке. Возможно, этот человек был известен в церкви, и вот Марк не случайно даже его отчество здесь нам приводит, не имя, а именно отчество. Вот эта традиция называть человека там Ильич, ну и так далее. Вот она была уже тогда. Значит, Тимеич. Ну, наверное, как бы здесь такой элемент ну, такой теплоты, что ли, близости. Вот первые читатели наверняка читали Евангелие от Марка и говорили: а, ну, конечно, Тимеич-то мы все знаем, известный человек. Это вот про него, оказывается, было. Слепота – обычное явление в древнем мире, да и сегодня серьезные проблемы в слаборазвитых странах. Люди теряли зрение в результате несчастных случаев, ранений во время войн. Многие слепли после рождения, заразившись гонореей от матери во время родов. Многие женщины были носительницами просто этой инфекции, хотя большинство сами не болели. Ну или младенцы теряли зрение из-за трахомы, это такая форма конъюнктивита, и проходило обычно несколько дней, прежде чем наступала полная слепота. И глазная инфекция при рождении – это серьезная проблема и сейчас. И сейчас новорожденным обязательно капают в глазки, вот, чтобы не было глазной инфекции. Но тогда никто в глазки, видимо, в Артемию не покапал. И мальчик ослеп. И, в общем, он был слепым. Но что мы видим в этой истории? История о милосердном Боге. Мы видим, что Бог прорывается сквозь толщу людского равнодушия. Выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа. И вот Вартимей начал кричать. Он, вероятно, спросил, да, кто идет, ему говорят, Иисус. И он стал кричать: Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И мы читаем, многие заставляли его молчать. Народ был зрячий, но от слепых отличался мало. Есть ведь духовное зрение. Если вы были хоть раз на приеме у офтальмолога, вы помните, да, вот эту таблицу проверки зрения, там ШБ написано, а дальше я не помню. Вот. ШБ, большие буквы. Вот духовная проверка зрения такая же. Мы все склонны замечать что-то злое, плохое, мешающее нам. Вот на духовной таблице проверки зрения, там три буквы большие, З, Л, О, наверное, так вот написано, зло, да, и люди сразу все это видят. А вот про грех, про зло, про все плохое, все это нам сразу бросается в глаза. Про Божью любовь, про Божью благодать написано мелким шрифтом. Ну, знаете, как в договорах иногда бывает. Только то есть у Бога-то все наоборот. В договорах обычно мелким шрифтом прописана самая поганая информация, ну, там, самая такая плохая, на которую, ну, как бы никто не хочет, чтобы вы обратили внимание. А у Бога, наоборот, самая ценная информация прописана мелким шрифтом о том, что Бог не оставляет этот мир и любит. И вот слепой вдруг оказался более зрячим. Толпа шла, была равнодушной к проблемам этого слепого. А слепой знает, что Бог не бывает равнодушным. И орет: Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Бог просветляет вот такую греховную катаракту. Он исцеляет Вартимея, несмотря на внешние противодействия. Матфей говорит, что народ заставлял молчать. Ну, некий народ. Марк говорит, многие заставляли его молчать, и только Лука решается написать правду. Если вы читали Луки, то там очень осторожно написано, шедшие впереди заставляли его молчать. Шедшие впереди, глагол агеомай, игумены, апостолы, которые оберегали покой Иисуса Христа, сказали: помолчи, горе миру от соблазнов. Задумайтесь, может быть, и вы стали для кого-то препятствием в молитве. Если кто-то из-за нас отвратится от веры, горе нам. Но если даже вам кажется, что к Богу вы бы пришли, но уж больно в церкви люди несимпатичны, то идите к Богу, невзирая на людей. Всегда будут шедшие впереди, которые скажут: заткнись, не нарушай нам тут. Люди склонны ошибаться, но в мире тотального равнодушия Бог неравнодушен к нам. Знаете, когда я обратился в начале 90-х, эта история набила оскомину, и я как-то про нее подзабыл. Но сейчас я молодых спрашиваю, и никто не знает. Поднимите руку, кто знает вот этого человека? Хорошо, его зовут Ники Круз. Кому стало понятней? Люди из 90-х, да, молодцы, уверовавшие. Те, которые 300 раз посмотрели фильм «Крест и нож». Это Ники Круз. Родился 6 декабря 1938 года. Был 17-м ребенком в семье. В семье профессионального сатаниста, если можно так сказать, священника сатаны. Его мать была колдунья. Ники Круза в детстве помазали кровью козла жертвенного. В 8 лет мать его жестоко избила, и он поклялся, что он никогда не заплачет и больше никогда никого не будет любить. Он убежал из дома, скитался по кварталам Бруклина в Нью-Йорке, по Гарлему. В 15 лет его взяла под свое попечительство влиятельная банда Мау-Маус, нью-йоркская банда. Через год он ее возглавил. Он был настолько жесток и настолько не склонен к сантиментам, что он стал главарем этой банды. Через несколько лет к ним в трущобу Бруклина приехал сумасшедший человек. Его звали Дэвид Вилкерсон. Ему Бог сказал: отправляйся и проповедуй подросткам в Нью-Йорке. Ники Круз со своей бандой услышал, как тот проповедует на улице. Они напали на него, избили, и Ники в своей автобиографической книге пишет о том, что он бил Вилкерсона головой об стену и желал только одного, чтобы разморжить ему эту голову, и кричал: уходи, убирайся отсюда со своим Богом. И он говорил, что его единственное поражало, что Вилкерсон в коротких передышках между вот этим избиением говорил: Ники, мне не страшно, перестань меня пугать, я не боюсь тебя. Меня прислал Бог, чтобы сказать, что Бог тебя любит. Ты можешь разрезать меня на 1000 кусков, но каждый кусок будет кричать тебе: Бог любит тебя, Ники, и я люблю тебя. И Ники тогда отпустил его и сказал: этот парень упорный, упертый парень. И когда они арендовали большой зал, Ники говорит: я пошел туда, чтобы его послушать. Я взял с собой охрану против этого тощего парня. Я взял 70 человек парней. У меня был револьвер 22-го калибра. У меня была бейсбольная бита. И мы пришли в этот зал и слушали эту нудятину, посмеиваясь, сидя на задних рядах. А потом Дэвид вышел и стал рассказывать про Христа. И что-то во мне надломилось. Ники Круз вышел вперед одним из первых и попросил прощения у Иисуса Христа и посвятил свою жизнь Иисусу. Вот этот исторический момент. Ники отдает Дэвиду бейсбольную биту, а Дэвид отдает ему Библию свою. И вы знаете, таких историй о Божьей любви... Да, Ники стал пастором, конечно, да, и он много послужил детям. Вы знаете, что не так давно Дэвид Вилкерсон погиб в автокатастрофе. А Ники, по-моему, еще жив сейчас, он уже глубокий старик. И до сих пор продолжает это служение. Бог прорывается сквозь толщу людского равнодушия и говорит: я люблю тебя. Бог слушает молитву покаяния. Вот вся эта история, о том, что грешники иногда не так просты, как кажутся. Вартимей кричит о помиловании, используя мессианский титул. Вартимей, оказывается, разбирался в эсхатологии. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Наше представление о Боге не всегда совпадает с библейским, но вот Вартимей знал, что тот, кого обещал Бог Израилю, тот обязательно помилует. Писание говорит: ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Помните о его желании общаться с вами, это придаст энтузиазм вашей молитве. Вартимей оставляет свою верхнюю одежду. Меня это очень восхищает, потому что одежда была дорогая. Это сейчас там мы можем, ну, скинуть курточку старую и забыть о ней. А ведь это все равно, что, представьте, слепой человек там оставил свой гаджет какой-то, да? Вероятно, он думал, что Иисус не откажет ему в просьбе. Он его легко найдет. А слепому вообще оставить какую-то вещь на дороге, это значит гарантированно ее потерять. У него нет зрения, чтобы вернуться и найти ее. Он оставляет одежду, веруя, что будет зрячим, что потом без труда ее найдет. Вы знаете, и Бог снисходит к вот этой людской наивности. Вартимей не обращает внимания на людей, орет. Грешники часто каются странно. И в просьбу-то свою формулируют очень недуховно. Ну, то есть, как бы, вот, хороший-то баптист, как он должен был подойти к Иисусу? Иисус его спрашивает, чего хочешь ты? Ну, и он должен был ответить, благослови меня, Отче, всяким духовным благословением в небесах. Ну, как-нибудь так. Ну, или вот, что-нибудь вот духовного мне. Духовно расти хочу. Нет, он говорит, можно я прозрею? И Иисус говорит, вера твоя спасла тебя. Иисус, сын Давидов, помилуй. Это просьба о помиловании, это признание своих грехов. О помиловании может просить только приговоренный. Я хочу помилования и исцеления. Вот две просьбы. Я помню, как в Ульяновске, когда я проповедовал, тоже один наркоман молился. Бог, блин, ну я не знаю, что говорить. Вот это была лучшая молитва, которую я слышал в своей жизни. Бог спасает по вере. Он говорит, иди с миром. Вера твоя спасла тебя. И Бог, конечно же, дарует новое зрение. Он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Вартимей просит Иисуса о прозрении, прозрев же, идет за Иисусом. Мир бы сказал, странный человек, дурак. Это же все равно, что поселиться в кабинете врача, который вылечил тебе геморрой. Зачем за врачом-то ходить теперь? Ну, вылечили тебя, радуйся. Ты был слеп, теперь видишь красивых девушек, беги к ним. Ты был слепой, а теперь видишь своих врагов. Стреляй скорее, пока они первые не выстрелили. В крайнем случае, если ты боишься делать то и другое, купи журнал про эротику или про пистолеты и читай, и наслаждайся. У тебя теперь глазоньки есть. Чего за Иисусом-то ходить? Но слепой прозревает не тогда, по-настоящему, когда видит Христа. Марк и все евангелисты говорят о том, что слепой прозрел настолько, что понял, нужно идти за Христом. Ученики слепы и глухи, когда Иисус говорит им о распятии и воскресении. Они не понимают. Поэтому сразу после рассказа о том, как ученики в который раз не поняли слов о Голгофе, следует рассказ о Вартимее. Человек зряч не тогда, когда видит плевок у себя под ногами, а когда способен разглядеть заплеванное лицо Спасителя. Обычно ведь размышляют над тем, что Христос говорит, иди за мною, взяв крест. И Христос говорит, не вообще идти, а идти за собою. Свой крест есть у многих людей, и большинство несет этот крест, к сожалению, в противоположном направлении от Христа. Есть две крайности в христианстве. Идти за Христом без креста и идти со крестом от Христа. Среди разнообразных изречений духовных, которые я читал в своей жизни, я как-то прочел в каком-то журнале или, помилуй Бог, в хлебе нашем насущном, такой совет. Бери в дорогу спутниками не сильных мира сего, бери в дорогу Христа. Я стал размышлять над этим и подумал, Боже мой, какая глупость. Христа ведь нельзя взять с собой в дорогу. Христос не монетка, не книжка, которую можно почитать, взял в дорогу. Ну, возьму с собой. Что взять в дорогу? Ну, возьми Христа, пожалуйста. Это не скучно будет. Это песня была во времена нашей молодости, Юрий Александрович. Я хочу увидеть небо голубое, голубое. Ты возьми меня с собой. Вот. Ну, то есть, где в Евангелии Христос просит, я хочу увидеть, ты возьми меня с собой? Нигде. Он говорит, возьми-ка ты, парень, с собою крест и иди за мною. И это, знаете ли, на самом деле довольно-таки непросто. Это как? Нельзя же взять с собой хлеб. Хлеб ты съел, и брюхо не помнит вчерашнего добра. Опять надо есть. Так же и с Христом. Ты вроде бы его взял с собой, а утром проснулся, а его нет. И люди часто отпадают от веры и говорят, а куда Бог делся? Вот еще вчера он был. Вот же я его прикарманил. Вот же он есть, был же со мной. Вот был же здесь Бог. Где же он? Почему его нет сейчас? А Бог ушел. И Иисус поэтому и говорит, догоняй. Что такое иди за мной? В детстве мы хорошо знали. Догоняй. Ты маешься. Вот тебе крест твой. А я пошел. Я не буду сидеть на одном месте, говорит Иисус. Для того и исцеляю я тебя. Для того и прощаю тебе грехи, чтобы ты искал и свистал, да, ищи, свищи. Бога ищи, свищи, это и есть духовный труд. Искать Бога каждый день, бежать за Ним, потому что Он уже далеко, Он уже ушел. Он зовет тебя к совершенству, Он зовет тебя на Голгофу, Он зовет тебя, иди по всему миру и проповедуй. Он зовет тебя, иди вот к Марии Ивановне, помоги ей. Он зовет тебя, вот подросток, помоги ему, вот крест мой. Он зовет тебя. И вот ты вроде бы только что помог, а Иисус уже там. Он говорит, давай, давай, догоняй, догоняй, не стой на месте. Иди за мной. Для этого тебе глаза нужны, чтобы ты не сбился с этого пути. Так и с покаянием и верой. Это путь, на который призывает нас Иисус. Идите за Иисусом. Мне очень нравится подпись. Вот эту картинку часто ставят на демотиваторы. И там одна забавная подпись есть, где Иисус говорит этому юношу, нет, нет, я не про Твиттер говорю. Follow me. Да, там по-английски. Не про Твиттер. Иди за мною. Бог сегодня говорит каждому из нас, давай, встань. Я пробьюсь сквозь толщу людского равнодушия. Я приду к тебе. Я исцелю твою слепоту. Но и ты будь добр. Последуй за мною.